Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Пять вечеру.
Вообще, конечно, этот джингл должен играться на манер песни про ананас.
Какой песни про ананас?
Ну, той самой песни про ананас. Которая то ли Ростропович, то ли Ростропович. Рахманинов, да,
нет,
точно.
Нет, Рахманинов.
Угу, вот. И кажется,
кстати,
что...
у него еще есть него... огромное письмо Станиславскому. Ладно, это и меня понесло уже.
Не-не, давайте. Так, у него есть большое письмо Станиславскому. Что он там пишет?
Я бы по-другому сформулировала. У Рахманинова есть очень много романсов. И среди этих романсов... Есть несколько писем, положенных на музыку. Просто прозаический текст письма, там, дорогой такой-то, такой-то. И вот это самое письмо перекладывается просто на музыку и исполняется голосом с роялем. Такая вот удивительная штука. Конечно, исполняется очень редко, потому что уж больно удивительно.
Уж больно удивительно. Ну и потом вряд ли в зале окажется хоть один адресат этого письма.
Ну, ни Станиславский, ни ананас еще, по-моему, ни разу не оказывались в 21 веке в зале.
Ох. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. С вами «Пять вечеров» с дорогой редакцией. Программа, спецпроект, который мы придумали под конец сезона, вот, в котором очень добрая, очень человеколюбивая редакция взяла, да и собралась отвечать на мои вопросы. Меня зовут Станислав, я импровизатор-чтец, обычно веду «Семерку пожатия» до Александра Сергеевича, а на этой неделе вот, кроме этого, задаю вопросы. Со мной в студии сегодня Ольга Матиева, ведущая великолепной передачи «Бах его знает». Здравствуйте, Ольга.
Здрасте.
Вот. Все еще хочу вам сказать, что считаю название «Пренебречь вальсируем» гораздо больше подходящим для вашей передачи. Вот. И открою вам маленькую тайну, что до сих пор грущу, что вы это название не выбрали.
Но я полюбила его всей душой, если вас это утешит.
Это меня, конечно, утешит. Спасибо, что сказали. Где вы сейчас? Что там вас окружает? Расскажите, пожалуйста.
Меня окружают в меру шумные соседи в соседних квартирах.
Угу.
В целом я сижу в городе Амстердам.
Неплохо.
Практически в центре этого города.
Так.
И что еще вы хотите узнать об этом?
Не знаю. Сколько у вас соседей? Как сильно они шумные? Сражаются ли они с цаплей за колбасу? Вот это вот все.
Нет, цапля очень аккуратна. Если цапля нашла колбасу, вы ее уже не догоните. Небольшое пояснение, наверное, для тех, кто не присутствовал при разговоре, при котором не присутствовал практически никто, кроме меня и Станислава. В Амстердаме очень много живности, очень много птиц и очень много водоплавающих птиц, потому что Амстердам не просто так называется Северной Венецией, тут все в воде. И здесь очень много цапель просто в городе, которые периодически, ну, живут, не совсем как голуби, но что-то близкое. Поэтому в какой-то момент я обнаружила на соседней улице цаплю, которая стояла на легковом автомобиле и ела колбасу, по виду похожую на докторскую.
Докторская цапля или докторская колбаса? Докторская цапля или докторская колбаса?
Я сначала думала, что колбаса, но теперь засомневалась.
Кстати, абсолютно никому не нужный и малоизвестный факт о том, что я тут на Звенигородской биостанции, когда проходил там практику, узнал, что цапли на самом деле весьма, как бы сказать, сильно влияют на экологию, когда живут рядышком. Они обычно вьют гнезда на вершинах елей, и это очень... Эти ели, на вершине которых свито цапленое гнездо, цаплиное, цаплевская.
Цаплёная.
Да. Их очень хорошо видно во всем остальном лесу, потому что они все чахлые. Дело в том, что у цапель очень токсичное гуано. Вот. И когда оно падает вниз, оно отравляет почву на многие-многие метры вокруг. Вот, и вокруг этой ели уже ничего не живет. Да и сама она живет крайне-крайне плохо. Вот, так цапля живет, живет на еле, потом ель умирает, и цапля улетает и прилетает на другую ель. Такие вот биологические минутки в 5 вечерах. Вот, я к чему? Будьте осторожны, если рядом с вами поселится ель, то, возможно, надо бы ее не приманивать колбасой, а как-нибудь отгонять.
Как скажете.
Что вы делаете в Амстердаме? Зачем это вам все?
Ну, я тут сижу. Нет, подождите, сейчас я соберусь, вспомню, почему я здесь. Просто так, я здесь уже почти 2 года и немного подзабыла, как это вообще началось. Началось это с того, что я приехала учиться, и, в общем-то, продолжается до сих пор тем, что я учусь.
Вы учитесь какому-то музыкальному делу?
Я учусь какому-то музыкальному делу, именно так. Прекрасная формулировка, буду ей пользоваться теперь. В целом я все закончила, что можно в Москве, кроме аспирантуры. А в аспирантуру решила пойти куда-нибудь еще. И, например, в Амстердам. Вот я пошла и сижу в ней, в Амстердамской консерватории, то бишь, в подобии аспирантуры. Вот в подобии аспирантуры, потому что я не очень понимаю, честно говоря, терминологическую разницу, и у меня это называется мастер. Угу. Пусть оно, наверное, называется мастер, потому что аспирантуры, мастера, ассистенты, стажеры, и это, кажется, все разные какие-то чуть-чуть программы, и я не очень разбираюсь в нюансах.
Угу. Понятно. А вы же сидите там 2 года из-за ковида, или это прям такая долгая практика, долгий мастер, долгое обучение?
Ну, мастер длится 2 года, плюс у меня был подготовительный курс, скорее всего, из-за слабого английского, с которым я приехала. И поэтому у меня этот курс занимает 3 года.
Угу.
А я сижу здесь почти 2 года, практически безвылазно, именно из-за ковида, потому что первый год мой закончился. Я спланировала четко, что я играю экзамен, беру билеты и уезжаю на каникулы, и тут пришел ковид, поэтому да.
Угу. Я немножко вас поспрашиваю еще про учебу. Я правильно понимаю, что у вас какая-то есть, ну, спецификация, что все эти годы вы учились в консерватории чему-то одному, а потом выбрали какое-то направление и в этом направлении пошли? Или в консерваториях устроено как-то по-другому?
Это зависит от всякого разного. Смотрите, в России чаще всего музыканты готовят таким универсальным солдатом, который может все. Uh-huh. Который умеет играть, который хорошо знает теорию, который разбирается в истории, который, ну, такой разносторонний специалист, и преподавать может, и играть может, и все на свете. В Европе обычно выбирают более узкое поле сразу. Я в Москве оканчивала колледж, потом я оканчивала консерваторию, и в консерватории моя специальность была игровая, то есть я играла на инструменте, я играла конкретно на рояле, и на старинных клавишных инструментах. Я сейчас учусь именно на старинном рояле, это очень узкое поле. И, в принципе, у меня был выбор, я могла взять спокойно такой же набор, тоже разные инструменты, или я могла взять другой инструмент, могла взять современный рояль или там еще что-нибудь. Или конкретно, например, аккомпанемент на этом самом рояле. Или конкретно педагогику. Вот я выбрала именно это поле. Почему, на самом деле, сложно сказать, но, честно говоря, это было то самое поле, в котором я получала больше всего удовольствия. Кажется, я вот так вот эгоистично немного повела себя и выбрала то, что мне просто больше нравилось в моменте.
Класс. Был ли какой-то момент, в котором вы, ну, могли пожалеть, а взяли и не пожалели? А вы?
Конкретно именно с выбором программы?
Угу. Направление, да.
Я знала, что это будет непростое интервью. Так. Сложно сказать. Мне кажется, что нет. Тут прям пожалеть я как-то не склонна.
Угу. Хорошо. Так, уважаемые радиослушатели, конкретно... конкретно наш любимый радиослушатель, он у себя радиослушатель любимый, 5 любовь языка. Добрый вечер, спасибо, что пишете нам в чат. Иван вот пишет, что запись интервью в архиве будет. Какой и ужас. Никто не знает, когда именно, Ольга, так что... Вот. И 5 любовей правильно меня поправляют, что спецификация — это документация, а то, о чем я спрашиваю, это специализация. Благодарю вас, 5 любовей, да благословит вас Аллах, да вас приветствует. Перед колледжем была ли музыкальная школа, спрашивает Иван Витошкин.
Была, конечно. 8 лет.
8 лет, ага.
Да. 8 лет музыкальная школа, 4 года училище, 5 лет консерватория, 3 года мастер.
На
врача
того...
было бы быстрее выучиться.
Итого в совокупности это сколько лет вы отдали?
Не знаю, я же не математик.
Так, еще раз. Значит, 8 лет музыкальной школы.
Угу.
Дальше.
4 года колледжа.
4 колледжа.
5 лет консерватория. И получается сейчас 3 года мастера. Примастером.
И 3 года мастера. 20 лет. Матерь Божья. Это много.
Да я бы даже сказала, это дофига.
Тут вот, да, был вопрос про то, что какую специализацию можно было выбрать. Можно ли было выбрать, там, не знаю, какого-нибудь дирижера? Или
конечно.
Это не ваша степь? Да?
Конечно. Решаешь про себя внутренне, что ты дирижер, и выбираешь.
Меня всегда зачаровывала эта история. И вообще меня вся музыка зачаровывает. Я вообще не представляю, как ее можно заниматься, тем более так долго, и на полном серьезе складывать вот из нот музыку, вот, да еще читать с листа и играть ее, или даже слушать то, что написано на бумаге вот этими непонятными закорючками. Вот. Так еще и дирижеры тоже меня всегда... крайне-крайне завораживали эти замечательные
люди.
Ну, ты выходишь и машешь рукой, и кажется, что все должны тебя понимать, и почему-то понимают. Это какая-то удивительно управленческая история. Вот вчера мы с Иваном говорили про управление. Мне кажется, что дирижер — это примерно про это, только еще ты управляешь всем телом, как... Не знаю. У вас... Нет таких ощущений?
Мне кажется,
дирижер?
Что любой музыкант, играющий на чем угодно, управляет всем телом. Пианист тоже не только руками играет, он играет всем от пяток до макушки.
Угу. Соглашусь. Ну, то есть умозрительно соглашусь, потому что... Ох. Слушайте, когда... Вот 20 лет назад... Ну, меньше, потому что мастер идет сейчас, да, и, соответственно, третий год мастера закончится, наверное, в следующем
через
году.
Через год?
Через год,
да.
Хорошо, вы... Ну, это же нельзя назвать сознательным выбором историю вхождения в музыку. Или можно? Как оно устроено?
Слушайте, ну,
у
музыкантов? Когда у меня 5-6-7, это сознательный выбор?
Ну,
мне кажется, это
вы мне скажите, я понятия не имею.
И я понятия не имею. Честно говоря, это вопрос, на который до сих пор для себя не ответила. Я помню, как-то присутствовала при разговоре, не помню, кто это были, по-моему, инженеры или кто-то, айтишники, ну что такое, от которых прозвучала фраза, совершенно не связанная со мной, с музыкой, связанная с кем-то другим, что... Вот дети заканчивают школу, они должны выбирать профессию, а что ты там понимаешь вообще в жизни в свои 16-17 лет? Я это слушаю и думаю. Ага, а ребенок, который занимается профессиональной музыкой, ну, не ребенок, а вообще человек, который занимается профессиональной музыкой, делает свой выбор гораздо раньше. Потому что если ты хочешь поступить в колледж, то в музыкальной школе нужно уже здорово готовиться. Таким образом, очень часто дети делают более-менее сознательный выбор, что я иду в эту профессию лет, например, в 10. Естественно, в 10 лет ты не думаешь о том, что у тебя будет когда-нибудь квартплата, зарплата, и пенсия и всякое такое.
Угу.
И востребованность. Сознательно ли это выбор?
Насколько это выбор действительно ребенка, а не родителя?
Ну, то есть, тоже хороший вопрос.
Ну вот у вас как было? Как вы это, если ретроспективно посмотреть?
Ну, я думаю, что это выбор родителей во многом тоже. Ну, то есть у меня действительно очень хорошо получалось. Мне действительно это очень нравилось. Видны были вроде как перспективы. И родители очень все это поддерживали.
Я
лет как раз в 15-16 я, конечно, начала задумываться, что вот у меня эта профессия вроде как уже практически есть, я в ней очень плотно и крепко уже нахожусь, а могу ли я вообще делать что-нибудь еще? Какие у меня есть альтернативы? Есть ли у меня в принципе альтернативы? Потому что когда ты занимаешься музыкой, ты занимаешься ей много. Соответственно, могут страдать какие-то еще области. Ты можешь даже просто не понять, что у тебя душа лежит еще к чему-нибудь. Это, конечно, вопрос того, как организовать, но для меня это, кстати, такой вопрос, на который я для себя не могу ответить пока что. Если не музыка, то что было бы еще? Я понимаю, что я много что, скорее всего, могла бы делать еще, но для меня это такая закрытая дверь в саму себя, я до сих пор ее не открыла. Мне кажется, что в какой-то момент после всех этих 20 лет учебы и всякого разного рабочего, учебного, профессионального опыта, я просто решу, что я меняю профессию или не меняю профессию, а там завожу какую-то еще профессию, просто чтобы посмотреть, что еще я могу. Вот.
В каком направлении, в принципе? Ну, понятно, что закрытая дверь, но вдруг у вас есть какие-то мысли на эту тему? Что бы хотелось как минимум попробовать?
Ну, я вот перед эфиром челку себе отрезала. Может, в парикмахер бы пошла.
Очень-очень давно хотел стать парикмахером. Прям, кажется, великолепная профессия. Берешь, трогаешь черепа людей, представляете?
Представляю, я трогаю черепа людей регулярно, свой в основном.
Так, парикмахером. А есть ли еще какие-то варианты? Что бы вам хотелось попробовать?
Мне кажется, что меня в любом случае будет заносить куда-то в сторону преподавания и в сторону детей.
Угу.
И, скорее всего, допустим, если я не буду преподавать музыку, ну, например, переключусь на какие-то языки. Или если я не буду преподавать, то я буду, ну, каким-нибудь воспитателем или чем-нибудь подобным.
Угу.
Просто практика показывает, что меня в эту сторону уносит. Мне это легко достаточно.
Да, и, кстати, про педагогику и про образование я тоже хотел вас поспрашивать. Насколько я понимаю, у вас есть некоторое количество учеников, в том числе и совсем взрослых. С одним из них я даже состою в родстве некоторым. И совсем младших. Какие у вас самые мелкие ученики? Каков у вас разброс?
Из всех, что были?
Да.
Ну, у меня не супер мелкие были. Самый мелкий ребенок был лет 5, наверное.
Лет 5. Ага. А самый старший?
Как-то в основном был перекос в сторону взрослых, в сторону подростков, таких ранних, типа лет 10-11.
Угу.
Так как-то и сохраняется, само собой. С малышами я обычно взаимодействую в каком-то другом качестве. Не как преподаватель фортепиано.
Аниматор с клавесином такой.
Просто
с хаммер-клавиром, точнее. Да-да-да. Понятно. А самый старший ваш ученик?
Ой. Слушайте, но есть у меня одна женщина, у которой я не спрашивала возраст, потому что неприлично спрашивать у женщины возраст, наверное.
Наверное.
Насколько я знаю. Слыхала такое. Мне кажется, что там в районе 70, может быть.
В районе 70?
Угу.
Ох. Есть ли, ну, во-первых, разница в преподавании музыки таким разным людям по возрасту? И самое главное, вот про детей, когда вы их обучаете. Видите ли вы в них, были ли у вас ученики, в которых вы прям видели, что да, кажется, ребенку надо сесть и пахать 20 лет, чтобы из него вырос кто-нибудь замечательный, великолепный. Вот. Или наоборот, хотелось сказать: стой, остановись, глупец, не входи в эту реку. Не нужно тебе сюда, займись чем-нибудь детским.
Так, ну первый вопрос у нас был про разницу в возрасте и разницу в преподавании. Да сложно сказать. Но, естественно, ребенок взрослый, они по-разному воспринимают информацию.
Угу.
и разный репертуар предпочитают. И да, конечно, разница есть, но мне кажется, что разница, в принципе, между двумя учениками даже одного возраста, одной семьи, одного социального положения может быть очень сильная, и фортепиано не просто так занимаются индивидуально в основном, именно потому что действительно подход должен быть каждому свой.
Угу.
Так, а второй вопрос у вас какой был? У меня память короткая.
Второй вопрос про вот эти сигнальные флажки для детей, с которыми вы занимаетесь, о том, что надо открыть зеленую дорогу или наоборот кричать не надо сюда идти, не ходи сюда, это долго».
Не знаю, никогда я никаких флажков не махала флажками. Мне кажется, что если ребенок хочет, то занимается, не хочет, не занимается. Моя задача просто все ему дать, что я могу дать, ничем не травмировать по возможности. И кажется, мне это в основном получается. И из таких детей, из тех детей, которые у меня учились, в общем-то, в профессиональную какую-то сторону пошел один ребенок, но он пошел в нее до меня. То есть это был ребенок лет 10, который уже готовился к поступлению в спецшколу, и я просто помогала подготовиться. Но там было очевидно, что человек этим горит. Ну, горит, слава богу. Перегорит, ну, время есть еще.
Угу. Так, уважаемые радиослушатели, напомню, что можно оставлять вопросы в чате и в нашей благожелательной форме, которая была в одном из анонсов. Не манкируйте ей, не оставляйте ее без присмотра, она хорошая. Здесь есть серьезный вопрос, действительно, прям очень хороший, постараюсь его не испортить. Занимаясь музыкой, лучше ли понимаешь свою душу, чем те, кто ею не занимается? Понятно, что сравнивать какой-то внутренний опыт с отсутствием внутреннего опыта сложно, но, может быть, вы видите со стороны людей, которые занимаются музыкой, которые не занимаются, и знаете, как они понимают свою душу.
Не уверена насчет того, что лучше понимаешь. Сейчас, дайте подумаю немножко. Это хороший действительно вопрос. У меня есть на эту тему какие-то мысли, но они такие, знаете, клубятся, как облачка, не оформленные во что-то внятное. Попробую быстро оформить. Я довольно часто видела, в основном у взрослых учеников, что музыка работает как какой-то инструмент не то чтобы понять свою душу, а скорее, ну, что-то терапевтическое с ней сделать, что-то выразить, что трудно выразить еще, да, или что-то компенсировать, что нужно. Понимаете? Не уверена, что это про понимание, это скорее про какую-то не очень сознательную проработку чего-то. Но это опять-таки, это мой взгляд, это мое ощущение, совершенно не факт, что я права. У меня нет психологического образования, и я не исследовала этот вопрос. Но это чисто интуитивные вещи, которые базируются в основном на то, что я вижу, что человек может, что человек хочет, и что он делает с этим всем.
Угу. «Пять любовей языка». Если нужно будет дополнить ваш вопрос, то пишите. Попробуем к нему еще вернуться. Так, ну, здесь у меня есть некоторый список вопросов.
И вы его придерживаетесь?
Нет, я вообще его не придерживаюсь. Я к нему даже пока еще не приступал. Вот, так что думаю, что приступлю прямо сейчас. Как бы вы описали себя человеку, который вот только-только включил радиоприемник и понятия не имеет, с кем это интервью? Как бы вы себя представили в нескольких фразах?
Господи, как сложно. Сложно-то как?
Ну, даже не знаю, чем вам помочь. Ну вот, я точно знаю, что беру интервью у Ольги, на Ольге Матиевой. Вот. Человек, который как минимум отдал 20 лет своей жизни музыке. А вот что бы вы сами еще про себя добавили и сказали?
Ну, я готовлю хорошо.
Это правда. Тут я прям подтверждаю.
Да какая-то очень странная самопрезентация, мне кажется. Она отдала 20 лет музыке, а еще хорошо готовит.
Ну, некоторые и этого сказать про себя не могут, честно говоря. Так, все?
Практически. На самом деле, мне кажется, что если бы в меня пару лет назад до переезда в Голландию спросили тот же самый вопрос, я бы на него ответила гораздо легче. Потому что картина меня в моих глазах, у меня в тот момент была довольно сформировавшаяся. Но дальше я переехала в другую страну, и у меня все перекроилось. Я поняла, что я, в общем-то, мало про себя знала, а поставив себя в незнакомые обстоятельства, я получила очень много незнакомых каких-то ответов. Поэтому сейчас мне очень трудно ответить на ваш вопрос, кто я такое.
Угу.
У меня ощущение, что я в каком-то переходном очень моменте и пока для себя не уложила вот в какую-то внятную картину, что я такое и кто я такое.
Ух, а как бы вы ответили на этот вопрос 2 года назад?
А я не помню.
Ну нет.
Ну, мне кажется, я бы сказала, что я музыкант, что я такой музыкант-универсал классический, который умеет все в рамках своей профессии достаточно прилично, что я училка, что я люблю выращивать растения, животных и детей. И что я люблю читать Набокова, и не знаю, что еще сказать. Что-то я еще любила в тот момент. А, и что у меня в тот момент был еще магазинчик хендмейда, и я делаю игрушки, и вот такой я человек.
Выращивать растения, животных и детей. Это очень хорошо.
Да, все, что под руку попалось, все выращивается.
Все, что должно быть выращено, вырастет. Вырастет, я сказала. Понятно. О чем вы думали сегодня утром? Это я по списку иду.
Господи,
извините.
Как тяжело открыть глаза, что-то подобное.
Во сколько вы просыпаетесь там на Голландщине?
В обычной ситуации 8:00, но у меня накануне был довольно тяжелый день, и я долго не высыпалась хорошо, поэтому сегодня я проснулась, не помню когда.
Угу.
И очень долго себя доставала.
И хорошо. Перед перерывом я тоже задам несколько таких простых вопросов, чтобы после перерыва мы уже окунулись уже в жизнь радио и в передачу «Бах его знает». Так, коллекционируете ли вы что-нибудь?
А вы знаете, наверное, да.
Так.
Мне кажется, что я коллекционирую косметику, потому что я ей не пользуюсь, но очень люблю покупать.
Ого.
Прикиньте.
Под косметикой вы имеете в виду помаду, румяна, патчи? Насколько далеко мы с вами зайдем в описании косметики?
Что для вас далеко? Хайлайтер для вас далеко? Кстати, у меня ни одного нет.
Даже понятия не имею, что это, поэтому уже достаточно далеко. Так, хорошо. Косметика. Принято. Принято. А почему вы ее покупаете тогда в таком случае, если что вам в ней?
Ну, это что-то такое игрушечное, но взрослое. Понимаете?
Почти что понимаю, да.
Да.
Некоторые
что-то такое про красоту и про необязательное. Мне кажется, что вот в этой необязательности есть какое-то ощущение благополучия. Понимаете? Хлеб в магазине вы купите в любом случае, потому что вам надо что-то есть, а косметику можете купить, можете не купить. Это совершенно не критично.
Должен
Если
быть
вы убираете
такой.
Что-то ненужное, красивое, приятное взять, это какой-то маркер того, что у вас всё в жизни хорошо.
Такой пустячок.
Угу.
Угу. Ух. И какова сейчас по величине ваша коллекция?
Мне очень стыдно, но там маленькая коробочка, короче, стоит. Я ее просто выкидываю периодически. Недавно зеленую помаду выкинула, например.
Зеленая. У вас была зеленая помада?
Да, я с ней даже ходила несколько раз.
Красота.
Угу.
Красота. То есть это такое коллекционирование от случая к случаю и такого рода, когда новый предмет коллекции замещает собой предыдущий предмет коллекции.
В какой-то момент, да.
Очень практично. Хорошо, давайте сейчас попробуем сделать перерыв и вернемся к уважаемым радиослушателям после небольшого перерыва.
Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Пять вечеру.
Ольга, у меня есть для вас вопрос от надвигающегося.
О, Господи.
Если бы можно было выбрать три вещи, которым можно было бы обучиться буквально на щелчок пальцев, то чему бы вы, Ольга, хотели научиться?
Ой, я бы хотела еще какой-нибудь язык, желательно что-нибудь типа китайского.
Так, китайский язык, супер, принято.
Математику бы выучить хорошо.
Слушайте, а говорят, что вот у людей, которые занимаются фортепиано, кажется, и вообще всякой музыке с математикой как раз все хорошо, потому что они какие-то вот очень созвучные. Так это или нет?
Скорее всего, да, но я не очень математикой занималась. Мне кажется, нужно было просто больше.
Угу, угу. Принято. Так. Китайская математика и...
Ну и понимать, чего я хочу, наверное. Гораздо быстрее и проще, чем сейчас.
Я застыл просто в восхищении, честно говоря.
Почему?
Ну, потому что я бы... Это очень крутой третий поинт. Вот, очень классная точка, очень классное умение. Вот, и, скорее всего, я бы не сразу его придумал. Вот. А назвал бы что-нибудь, какие-нибудь три навыка обычных, и долго бы кусал потом локти.
Но вы понимаете, что этот третий навык может совершенно спокойно отменить первые два?
Конечно, конечно.
Коварно, коварно.
Китайская математика и понимать, чего вы хотите. Это, видимо, по возрастанию сложности идет.
Именно.
Навыки и пять любовей языка нам про это намекает. Так, хорошо, давайте немножко поговорим про Бах его знает, про то, что за место в вашей жизни занимает эта передача. Вот. И сложно было вам, легко ли? Ну, вот это вот все.
Хорошо. Так, ну, последние месяцы я ее не веду, как вы, наверное,
это
заметили.
Это очень грустно. Мы заметили. Но
кроме
последний
того, выпуска,
выпуск был, да, чертовски хорош.
Да, я тоже так считаю. Такой guilty pleasure, вы не представляете. Итак, да, я провела, наверное, первые полугодия, целый курс, можно сказать, этих передач. Это было не очень просто, потому что первые выпуски я чудовищно волновалась, а когда я волнуюсь, я много думаю. А когда я много думаю, я делаю много пауз. А когда я делаю много пауз, очень нервничает Иван.
Уверяю вас, не только когда вы делаете много пауз, да. Вообще.
Вот. И я на самом деле успокоилась по-настоящему. Ну ладно, по-настоящему я успокоилась к последнему выпуску с Guilty Pleasure. Но более-менее я успокоилась к хэллоуинскому марафону, и поэтому там вышел один из моих любимых выпусков, потому что он один из самых творческих. В принципе, я эту передачу делала во многом из удовольствия взять какую-то тему и что-то в процессе подготовки передачи понять самой. И было несколько выпусков, когда я что-то понималась. А если вы меня сейчас спросите, что конкретно, я, скорее всего, не готова ответить на этот вопрос. Мне нужно было бы подумать немножко заранее о нем.
Хорошо, я не буду задавать вам.
Помню, что парочка инсайтов ловилась.
Угу.
А, ну, собственно, в том же самом выпуске хэллоуинском, который был про смерть, я внезапно поняла, что опера практически вся про смерть. Ну, то есть там перманентно кто-то умирает. И всем с этим ок.
Угу.
Вот. И самое сложное в этой передаче было ну, честно говоря, давайте открывать кухню, да, иначе неинтересно. Самое сложное в этой передаче было находить музыку, потому что авторские права и лицензии — это сложная довольно история. А так как мы народ законопослушный, мы не берем в эфир то, что нельзя брать в эфир. Таким образом, вы даже не представляете, какая там происходила эквилибристика периодически, когда нужно о чем-то рассказать, а ну, ты просто что-то не находишь. В основном происходило так: я брала какую-то тему, достаточно общую, широкую. По ней я искала какую-то музыку, и от музыки я, уже отталкиваясь, составляла рассказ о чем-то.
То есть шла, ну, вы отталкивались от той музыки, которая есть в наличии, вот со всем учетом этих авторских прав и так далее. То есть круг Именно. Поиска был чертовски сужен. Понятно.
Угу. Иногда приходилось самой играть.
Помним, помним такие случаи. Ну и в итоге, есть ли что-то, что... Что для вас главное в Бахе?
Передача.
Да, или конечно. Нет, в передаче. Бахов было много раз.
Главное. Ну, главное, что я ее сделала. Серьезно. Я попробую объяснить. У меня был какой-то ряд проектов, которые вот вроде бы хочется сделать, но вот сейчас очень не вовремя, вот некуда, ну вот попозже, потом. В какой-то момент у меня пришло вот это правильное очень сознание, что потом может не быть. И вообще времени не будет никогда. И я делала Баха в очень сложных условиях, потому что, ну, на самом деле, подготовка к передаче занимает много времени. Часы. Много. Иногда просто весь день. Я освобождала весь день под это дело и еле укладывалась иногда. И это была практически роскошь, потому что у меня был очень плотный график в тот момент, и я просто счастлива, что я это сделала, и что я каким-то волевым усилием на самом деле сказала себе, что я ее делаю сейчас, потому что а когда еще?
Принято.
Ну и так как меня практически по жизни просят рассказывать... вести какой-нибудь блог или что-нибудь подобное, а я страшно не люблю вести блоги. Ну, то есть не то, чтобы я страшно не люблю, мне когда-то в мохнатые седые годы, десятилетия, наверное, назад, когда цвел и пах ЖЖ, вот тогда мне нравилось. Но когда ЖЖ отцвел, и зацвели соцсети, мне разонравилось, потому что я не люблю соцсети, короче говоря. Я не люблю их именно вести. В блогах формата ЖЖ гораздо проще понять, ну, не то, что понять, а гораздо проще показать ту часть, которую ты хочешь показывать, а какую не хочешь, не показывать. А в соцсетях как-то сложнее провести эту границу, и какая-то нехватка анонимности, что ли. Не то, что анонимности, а такой возможности составить тот образ, который ты хочешь, он для меня не очень удобен. Как-то психологически. Поэтому я обычно ничего не веду, ничего не снимаю, ничего не выкладываю, и при этом я понимаю, что очень многим людям было бы интересно послушать, посмотреть, начиная от того, как я рассказываю про музыку, потому что у меня специфическая довольно манера. Радио его пригладило, ее пригладило. А так, если без цензуры, то там огонь. Поверьте так.
Я охотно верю.
Ну и заканчивая, собственно, жизнью, потому что не у всех есть такой опыт, как у меня, с переездом в другую страну, и да, мне много чего есть рассказать, наверное. Но не хочется.
Эх. Блог, который мы потеряли. Слушайте, телеграм-канал — хороший вариант.
У меня он есть.
Да.
У меня он есть, но я его очень по настроению веду. Не то, что по настроению. Я его заводила изначально, чтобы складывать туда какие-то хорошие статьи или материалы учебные для учеников, чтобы не разыскивать их там где-то по перепискам, а чтобы все лежало в одном месте. И специально для этого я сделала телеграм-канал, и поэтому я туда практически не пишу. Чтобы
Может,
он
у тебя
не засорился.
Несколько телеграм-каналов?
Я знаю, знаю.
Вот, на самом деле, я, правда, чертовски грущу о том, что не имею возможности ходить живьем на ваши лекции, Вот, потому что помню несколько лет назад где-то в Lox Souls я попал на вашу лекцию про Брамса. Вот.
Серьезно?
И, да, и было это, было это восхитительно хорошо. Вот, сидело огромное количество людей, вы играли прямо сразу здесь, не отходя от кассы, рассказывали про, значит, личную жизнь старика Брамса, и было это действительно огонь и хорошо. Вот, поэтому, когда вы согласились вести Баха, я прям подпрыгивал до потолка и с огромным удовольствием дело слушал. Тут у нас в чате спрашивают... Последний выпуск 6 января 2021-го,
не-не-не.
Видимо, про Guilty Pleasure, нет, 2 килл нуля, этот выпуск был на прошлой неделе, да, правильно я помню?
Да, когда тогда был. Он был про музыку, которую присылали в ротацию эфира все это время.
И которую никто в ротацию эфира не вставил.
Которая туда не попала.
Угу. Вот, и это было огромное количество русскоязычных исполнителей и песен, которые нельзя ставить вообще нигде, никогда и никому, но с комментариями Ольги и Ивана это все цвело буйным цветом и было очень хорошо. Вот, Иван говорит, что вам, Ольга, нужен блог, сайт отдельный, причем с блогом вместе.
Ну, сайт нужен будет, да. В конце концов, я до этого дойду.
А музыке каких композиторов легче рассказывать? Тех, кто уже умер, или тех, что еще живы?
А я про живых почти не рассказывала, насколько я помню, потому что я не могу сравнить. Ну, наверное, тех, кто умер. Их и больше, и как-то...
И с авторскими правами они не заморачиваются.
Именно так.
Понятно. А если все-таки выбирать какую-то эпоху или какой-то отдельный период, есть ли какой-то, вот от которого вам прям, вас прям прет, и вот дай вам микрофон, поставь вас на табуреточку, вы прямо сейчас прочтете про них стендап?
Я про все, наверное, про любую эпоху могу прочесть. Ну, стендап не стендап, но рассказать точно могу.
Угу.
Потому что там везде какие-то интересные штуки есть. Наверное, больше всего мне было бы интересно рассказывать про барокко, именно в основном про барокко, про язык, про то, что там происходило. И про эпоху романтизма с такой более человеческой точки зрения, с точки зрения биографии и то, как люди жили. Даже, наверное, больше про романтизм, потому что барокко все-таки надо больше слушать. Там больше слушать, чем говорить.
Угу. А кто у вас любимый композитор и любимый пианист? И почему?
Нет.
Нет ни любимого композитора, ни любимого пианиста?
Ну, во-первых, так. Любимого композитора... Вот вопрос про любимого композитора получает, наверное,
классик.
Каждый музыкант.
Угу.
И практически никто на него не отвечает. Ну, кто-то отвечает, кто-то нет. Ну, давайте я скажу, что Бах. Да, в каждой музыке Бах, в каждом из нас Бог, вот это все.
Да.
В принципе, когда ты что-то играешь, ты с этой музыкой так свыкаешься, сращиваешься, и, в принципе, если ты ее играешь действительно хорошо и глубоко, ты ее как бы перепридумываешь. И потом очень сложно понять, она любимая или нет. Очень часто ты берешь что-то, что надо играть, и тебе, в принципе, не особенно оно нравилось, но дальше ты с этим настолько сроднился, что... Оно тебе теперь как брат, сестра и кто-нибудь еще.
Угу.
Поэтому очень сложно сказать, кто любимый композитор. Скорее, да кто угодно практически. Понимаете?
А это работает в обратную сторону? Ну, то есть вот в том случае, когда ты берешь и... Ну, например, не ложится вообще. Вот как, какие-нибудь образ мышления конкретного композитора, ну, настолько не ваш, что и не хочется никогда, и сколько бы вы ни повторяли его как гаммы, все равно никак не срастается. Такое бывает? Или в любом случае вы найдете что-то, что хорошо и ладно?
Ну, вот я сейчас перебираю мысленно. И что-то не могу такого прям припомнить. Но, честно говоря, мне кажется, что я немного лукавлю. Вот почему. Потому что, наверное, где-то со старшей школы уже я выбирала себе программу более-менее сама. Это значит, что я выбирала все-таки что-то, что меня чем-то дозацепило изначально.
Угу.
Несмотря на то, что это какой-то огромный спектр, да, и не все очевидно полюбилось с первого взгляда, все равно чего-то такого, что мне совсем вот против шерсти, в моей жизни, наверное, не случилось музыкальной.
Угу. А вот, ну, учитывая, что часто вы не только играете музыку, но и рассказываете про людей, которые эту музыку писали. Верным ли будет утверждение, что любить музыку равно любить человека, который ее написал? Или что если вам нравится музыка, то и личность автора вам тоже будет симпатична?
Вот хороший вопрос, и я не очень понимаю, как на него ответить. Во-первых, я не знакома ни с кем из великих композиторов, поэтому я могу ориентироваться только на сведения биографические, которые остались. А люди там совсем не белые и пушистые. Собственно, если вам интересно, можете переслушать выпуск про любовь, который у нас уже повторялся недавно, и из него следует, что у людей были очень сложные биографии и очень неоднозначные поступки. Там один Берлиоз, переодетый в горничную, идущий убивать бывшую невесту, чего стоит. Композитор очень даже неплохой. Вот. Мне сложно понять, могу ли я любить человека, которого не знаю, и в то же время у меня не получается осуждать кого-то из этих композиторов, которые творили дичь, потому что мы все люди, мы все творим дичь периодически. И чем я старше становлюсь, чем больше у меня всякого разного опыта, тем сильнее мое принятие несовершенства человеческой природы. Тем больше мое восхищение тем, что вот эти несовершенные, несчастные, странные люди умели что-то вот такое выдать божественное, через себя пропустив, через свое страдание, боль и, возможно, непонимание мироустройства. Что теперь у нас вызывает самые лучшие чувства и делает людей лучше. Не это ли чудо?
Это оно. Это оно.
Истинно так.
А верно ли сказать, что в музыке понятие «нравится» равно понятию «понимаю, как это сыграть хорошо»? Есть ли такая корреляция?
Мне кажется, что на самом деле есть, потому что «нравится» — это очень часто синоним «понимаю», а «не нравится» — синоним «не понимаю».
Угу.
Мне так все-таки кажется. А если я понимаю, что это за музыка, почему она так написана, значит, наверное, сыграть могу.
Принято. Так, «Аквариум» поправляет, что вопрос о любимых композиторах — это немного вопрос о любимом стиле, потому что как можно сравнивать, например, Моцарта со Скрябином и делать выбор в пользу одного из них?
Да, и вот, кстати, одно из моих самых больших сожалений про передачу «Бах его знает» — это то, что я ничего не рассказала про Скрябина, потому что я ничего не нашла поставить в эфир, вообще ничего. А сесть и сыграть — это нельзя просто вот так сесть и сыграть. Это надо полгодика хотя бы перед этим.
Да, в общем, я точно знаю не из, ну, из первых рук, что не вы одна грустите и печалитесь на эту тему. Вот, есть в нашей редакции любители Скрябина и ценители его.
Потом кто?
Хорошо, хорошо. 117.2, «Бах его знает», вот это вот все. Зачем это было лично вам? Вы, по-моему, ответили 10-15 назад, но если что-то добавить?
Я, честно говоря, разучилась в какой-то момент отвечать себе на вопрос «Зачем?».
Угу.
Это перешло в категорию «Хочу или не хочу?». Вот я почему-то хочу, тогда да. Почему-то не хочу, тогда нет. Вот, собственно, и все. Мне кажется, что я просто экономлю какие-то ресурсы, потому что вопрос «зачем?» — это скорее вопрос «почему я этого хочу?». И можно, конечно, пойти глубже, но можно сэкономить себе немного сил и не пойти.
Ох, как хорошо.
Мне показалось, что формат радиопередачи — это как раз то, что может в моем случае сработать, потому что, с одной стороны, я хочу своими знаниями делиться, и я могу своими знаниями делиться. С другой стороны, как вы помните, блоги в соцсетях — это не то чтобы мое. А здесь формат, в котором... Во-первых, есть формат четкий, очень определенный, и это дисциплинирует. А во-вторых, формат именно радиорассказа, он достаточно щадящий, потому что если я буду, скажем, писать текст, я, скорее всего, буду его писать очень долго. А это прямой эфир, как сказал, так сказал. Вот. Ну и, собственно, от меня требовался только рассказ и иллюстрации, и соблюдение формата, скажем, разбираться, какой свет выставить, чтобы на камеру снять ролик на YouTube, это уже другая задача. И я по опыту других проектов, не связанных с музыкой, знаю, что когда на меня ложится вот эта вся дополнительная история про организацию и то, как сделать, то, что я хочу сделать, это иногда перевешивает то, что я хочу сделать. У меня какие-то проекты закрывались именно потому, что я вот эти дополнительные технические детали не вывозила по времени и по силам. И я очень схватилась за этот проект, понимая, что вот тот редкий случай, когда какую-то организационную часть за меня сделают.
И хорошо. Слушайте, а если как-то анализировать вот накопленный опыт, вот прошел сезон, закончилось энное количество выпусков Баха. Есть что-то, что было сделано прям совсем очень хорошо, и вы будете это использовать дальше? И что-то, что вы бы поменяли бы, если бы начинали это с нуля?
Ну, если бы это было возможно, я бы постаралась не волноваться в первые выпуски. Если можно было это выключить, расслабиться и вещать так, как я обычно вещаю, так как я вещаю на самом деле уже сейчас, было бы очень ценно. Ну и, естественно, если бы у меня был больше выбор музыки, которую я могу ставить в эфир, то я бы развернулась тоже ого-го. Ну, собственно, все практически, что я могу на эту тему сказать. Я бы хотела идти немножко глубже и выдавать больше каких-то идей свежих, новых, генерировать. Но в текущих обстоятельствах, в том формате, в котором это все происходило, и в том формате жизни, в которой я в тот момент жила, я понимаю, что я сделала практически максимум.
Принято. Ну и, собственно говоря, про максимум понятно, а вот что было сделано прям хорошо и кажется, что дальше вам понадобится в грядущих проектах, там, не знаю, может быть, в каких-то похожих начинаниях?
Ну, самое главное, я, во-первых, поняла, что я могу это делать, и я поняла, что... Нет, подождите, не то, что поняла, Поняла, что...
Так, третье желание практически исполнено. Ага.
Да. Поняла, что перфекционизм не нужен. Ну, потому что люди, которые 20 лет играют на рояле и оттачивают там каждое движение, они страдают от перфекционизма. А прямой эфир — это такая штука, которая перфектной практически не может быть, если ты не какой-нибудь ведущий со стажем в много лет. Если ты девочка, которая там впервые села в эфир вот сейчас, скорее всего, будет не на 100% хорошо. А потом ты это никак не переделаешь. Это очень ценный опыт, потому что ты потом слушаешь этот эфир с ощущением, таким стабильным тоже музыкантским ощущением, что я сделал две ошибки, это катастрофа. А потом ты слушаешь эфир и понимаешь, что это неплохо совсем.
Все так.
И это очень ценное знание, с которым я потом пойду по жизни и уже иду по жизни, что то, что я делаю, оно нормально получается, даже если мне кажется, что нет.
Аминь. Очень хорошо. Слушайте, а если говорить о дальнейших каких-то проектах, вот вы говорили, что огромное количество, ну, некоторое количество проектов закрылось, потому что количество подготовки перевешивало внутренний ресурс и, значит, желание что-то делать. Есть какие-то проекты, которые вот очень хочется начать, про которые у вас есть мечта, вот, может быть, вы хотите начать в ближайшее время, и вы можете этими идеями поделиться.
Работы хочется стабильной, с хорошей зарплатой.
Ох, да.
Это мои мечты, знаете.
Да, да, хорошие.
Хорошие вещи.
Так.
Ну, собственно, все. У меня нет каких-то грядущих проектов, которые вот я собираюсь притворять в жизнь, потому что у меня сейчас вопрос какой-то работы и какой-то оседлости, он довольно основополагающий, учитывая мою ситуацию. Потому что я живу в другой стране, нахожусь на учебе, вокруг бушует ковид, который вносит свои коррективы. И я практически ничего не планирую на будущее, к сожалению. Но как только спланирую, так сразу дам вам знать.
Угу. Не удержусь все-таки от одного вопроса, который все у меня свербит и свербит. Человек, который 20 лет изучает музыку и клавиши, у вас много ли... часто ли, во-первых, у вас есть желание написать свою музыку какую-нибудь, и как часто вы этому желанию поддаетесь?
Я в школе занималась композицией с первого класса практически.
Угу.
И практически до конца школы.
Так.
И, честно говоря,
написала все, что могла сказать этому миру.
Не совсем, не то чтобы. Но у меня отбилось это желание, честно говоря, к концу школы.
Ох.
Что, наверное, плохо и грустно. Ну, я импровизирую периодически. Потому что, опять же, я живу сейчас в Европе. В Европе есть церкви всякие католические и протестантские. Там предполагается игра на органе. Я периодически играю в этих церквях, и я там импровизирую.
Во время причастия, не иначе.
В том числе.
Прекрасно. Я тут, знаете, что нашел недавно? В эфир мы, конечно, не поставим, но тем не менее. Я тут нашел среди своих архивов, во-первых, большое вам спасибо за то, что вы помогли мне сделать, исполнить мечту практически и записать песню Тима Минчина одно время. А во-вторых, во время одной из таких репетиций, когда мы с вами это дело делали на реп-базе, мы устроили какой-то совершеннейший данс-макабр, где вы и Нойс, и мой брат играли на разных музыкальных инструментах, а я читал Заболоцкого, Вознесенского и прочих странных совершенно авторов под эту замечательную какофонию. И было настолько хорошо и восхитительно, что в общем, тепло. Обязательно. Обязательно вам. Обязательно пришлю. Спасибо вам большое, во-первых, за все, что вы сегодня рассказали, во-вторых, за ваш замечательного Баха, который знает, и вообще за тот замечательный след, который лично в моей жизни вы оставляете и, надеюсь, будете оставлять, Ольга. Спасибо большое за искреннюю беседу.
Вам большое спасибо за то, что вы это послушали. Я догадываюсь, что интервью было непростым совсем, потому что я не тот человек, который пространно отвечает на вопросы, и это очень тяжело наверняка для интервьюера. Я очень рада, что вы меня, тем не менее, выслушали. Надеюсь, что что-то было в этом полезное.
Очень-очень.
И да, спасибо радио. Я многому научилась.
Спасибо большое. Друзья, 5 вечеров, 2 вечер из 5 на этом заканчивается. Через пару минут мы ждем вас в семи рукопожатиях до Александра Сергеевича, где я буду читать Ольге и вам, продолжать читать книги, сказки из «Тысяча одной ночи». А завтра будет новый вечер, новый гость, и завтра и увидимся. Доброй ночи.